«Молчи, глупец! Я хочу получить воина, а не потерять сына!»
«Мы не станем сражаться», — успокоил его Драккайнен. «Это было бы глупо».
«Тогда тебе придется отдать мне это», — процедил юноша и поставил на стол металлический резной цилиндр размером с полулитровую консерву. Контейнер с радиолярией. Драккайнен вздохнул. Один удар кончиком указательного пальца в точку между глазами и одновременно второй, большим пальцем в сухожилие на запястье, чтобы он выпустил контейнер. Доля мгновения, и можно вернуться к прерванной беседе. Только вот ствол широковат.
«И что, отец, снова попросишь труса о помощи? Труса, который боится снять оружие даже под кровом, которому не хватает кольчуги, как мужу, и приходится обкладываться латами, словно черепахи, потому что он бросил тебе кусок мяса?»
Грисмо молчал некоторое время.
«Да будет так. Тебе придется выкупить добычу, пришелец. Грисм Альфи, дождевая птица, желает битвы. Потому бейтесь, покажи нам, как ты убил чудовище».
«Да не стану я никого убивать», — прошипел Драккайнен. «Я уже сказал».
«Ну так не убивай его. Но если хочешь получить эту вещь назад, бейся с ним. А тогда, быть может, тебе придется принести смерть».
Вуко скрежетал зубами, шагая к своему скарбу, сложенному под стеной. Быстро проверил скирду вещей, но, кажется, больше не пропало ничего. И все же он нарушил правило не спускать глаз со своего имущества. В зале поднялась суматоха. Воины радостно покрикивали, раздвигали столы, зажгли больше факелов, внесли еще несколько ламп на треногах. Вуко снял панцирь и кольчугу как раз к моменту, когда Грисм Альфи натянул свою. Оставил на себе только легкий нагрудник и вынул меч из ножен. Свет был так себе, лампы коптили. Деревянный пол, покрытый тростником, мог оказаться слишком скользким. Драккайнен отстегнул пояс и встал посреди комнаты в высокой стойке с мечом, небрежно удерживаемым в руке. Противник комично сопел, из-под шлема был виден лишь рот с ощеренными, как у пса, зубами и напряженными желваками. Грисм Альфи провел клинком по своему щиту, высекая пучок искр, и издал высокий вибрирующий вопль. Лицо его покраснело, а глаза в треугольных отверстиях казались безумными.
«Надеюсь, он слишком молод для апоплексии», — пробормотал Драккайнен на хорватском.
Провернул меч в руке так, чтобы острие спряталось за его предплечьем и коснулось плеча. Из ладони выступала лишь рукоять. Стоял чуть сгорбившись, на ровных ногах и подняв левую руку на высоту солнечного сплетения. Человек в стойке айкидо совершенно напрасно кажется задумчивым или рассеянным. Молодой кинулся в атаку совсем иначе, танцуя и подскакивая, словно боксер. Меч и щит все время нервно двигались в его руках, как голова кобры. Драккайнен глядел куда-то в середину его фигуры и ждал, расслабив мышцы. Понял уже, что у Грисм Альфи неплохие рефлексы. Первый удар пал бы совершенно неожиданно, если бы не подобное прозрению гримаса, приподнявшая губу юноши всего на четверть секунды раньше. Это был низкий, хитрый удар в бедро, рассчитанный на то, чтобы перерубить мышцы. Хватило сделать полшага назад, а потом сойти с дуги удара. Юноша восстановил равновесие несколькими танцевальными прыжками и внезапно выстрелил коварным уколом. Драккайнен перекрутил плечи и поворотом сошел с линии атаки, после чего, все еще держа меч вдоль руки, подтянулся через подмышку парня к его шее. Молодой князь рухнул на пол с изрядным шумом. Щит с грохотом поехал под стол. Стоящие вблизи отскочили в стороны. Драккайнен подождал, пока Грисм Альфи найдет щит и попадет трясущейся от злости рукой в петли и отыщет шлем, укатившийся через весь зал. Следующая атака была еще быстрее, состояла из нескольких финтов один за другим, пока он не дождался укола, направленного по наклоненному щиту и сопровождаемого диким визгом. На этот раз Грисм Альфи перевернул лавку и сдвинул с места стол. Щит на миг увяз под мышкой, блокируя ему руку.
«Каковы бы ни были обстоятельства, сохраняй достоинство. Достоинство — приготовиться к сражению холодно, но умело, не давая вывести себя из равновесия движениями противника. Кажущаяся кротость достоинства скрывает тысячи возможностей. Так сила может противостоять изменениям. А следовательно, достоинство и сила едины», — процитировал ему Драккайнен, стоя посреди зала.
Еще три атаки спустя молодой князь уже покачивался от усталости, получив ушибы от падений и покалеченный краем собственного щита. Колол, резал и рубил, но противника никогда не было в месте, которое прошивал меч. Странник был как вращающийся шар, как туман. Однако сам ни на миг не выставил клинок, все время прятал его вдоль правой руки. Ему оказалось достаточно быстрого хвата четырьмя пальцами ладони, которыми он выкрутил парню запястье, бросая его на землю. Рывка спиной, шага и поднятие руки. Небрежные, ленивые жесты, будто отгонял муху. «Кусок коры смеется над штормом, а ива — над ураганом», — посоветовал Драккайнен, хотя на самом деле ему было не до смеха. Парень вправду был быстро опасен. А Вуко не обучали вести бескровные дружеские поединки. Каждый миг ему приходилось концентрировать свое внимание, чтобы не поддаться инстинкту, вбитому в мозг и мышцы, приказывавшему перерезать мелькнувшую аорту, перерубить основание черепа, когда открывался затылок противника, прошить одним быстрым уколом горло и мозжечок, распороть брюхо, когда противник пробегал рядом, ведомый собственной инерцией. Каждые пару секунд случалось несколько таких моментов, когда лишь усилие, сдерживающее полубессознательное движение руки, отделяло Грисмальфи от смерти. Тот и понятия об этом не имел. Думал лишь о собственной ярости и поражении, все сильнее битый и уставший и униженный. Становился все менее ловок и все более опасен. Особенно для себя.
«Хватит», — решил Драккайнен, и одним движением снес шлем с его головы, после чего клюнул парня за ухо рукоятью меча.
Грисмальфи качнулся, ухватился за край стола и свалился лицом в истоптанный тростник. Чуть дернул одной ногой и стал неподвижен. Драккайнен отошел в угол во внезапной тишине и спрятал меч в ножны.
«Жив», — произнес, глядя Грисме в глаза. «Утром стоит дать ему воды и перевязать голову».
Потянулся к столу и взял контейнер с радиолярией.
«Это мое», — сказал. «И так оно и останется».
Баня, в которой мне придется спать, — каменная пристройка. Сарайчик 3х3, приставленный к одному из домов. Есть в нем сложенный из больших камней очаг, вылепленный из окаменевшей глины пол и деревянный помост. На балках под потолком сушатся какие-то травы, дым лениво уходит в дыры на крыше. Я чувствую облегчение и злость. Я не справляюсь, не умею с ними договариваться. Я ничего не узнал, ничего не понимаю, дал спереть у себя радиолярию и позволил устроить драку. «Браво, Драккайнен!» Зато мне не нужно лежать в повалку вместе с другими воинами в большом вонючем зале среди смердящих немытых тел. В косматом полумраке, где каждый миг кто-то храпит, скрипит зубами, чешется или пускает ветры. Я сижу на своем седле, пыхая трубочкой, и смотрю на рдяные поленья в очаге. Не знаю даже, гостеприимство это, привилегия или знак недоверия. Ночь темна, снаружи по-прежнему сеет дождь. Слышен только кашель стоящих на стене стражников. То, что здесь происходит, нечто вроде повышенной боевой готовности. Обычно они, полагаю, в зале не спят. Даже у рыцарей Грисмы есть женщины, дети, дома или постой. Однако сейчас все иначе. Нынче время холодного тумана, что бы это ни значило. Женщины и дети спят в отдельной каморе, тоже с оружием под рукой, в повалку. Воины после пьянки дремлют на столах и на полу зала, охраняя доступ к их спальне.
Последняя линия обороны. Прижавшись друг к другу, словно кролики. Даже по нужде они выходят, пригнувшись и со страхом, прямо за порог. За ворота городища наверняка не вышли бы в ночи ни за какие сокровища.